Балуун завопил, что Господь Бог вышел у него из доверия. Уж сколько раз он молил Бога о том, чтоб тот дал ему силу претерпеть и как-нибудь стянул его желудок. «Да не с войны началось, обжорство – моя старая болезнь», – сетовал он. «Из-за этой самой болезни моя жена с детьми ходила на богомолье в Клокоты».
«Знаю», – кивнул Швейк, – «это возле табора. У них там богатая Дева Мария с фальшивыми бриллиантами. Хотел ее как-то обокрасть церковный сторож откуда-то из Словакии. Очень набожный был человек. Приехал он в Клокоты и решил, что дело у него пойдет лучше, если он сначала очистится от старых грехов. На исповеди он покаялся также и в том, что хочет завтра обокрасть Деву Марию. Он и оглянуться не успел». Не успел и 300 раз прочесть «Отче наш», такую епитимью наложил на него пан Патер, чтобы он не удрал. Церковные сторожа отвели его в жандармский участок.
Повар-оккультист начал спорить с телеграфистом Ходоунским о том, является ли это вопиющим нарушением тайны исповеди и стоило ли вообще поднимать об этом разговор, раз бриллианты были фальшивые. Под конец он доказал Ходоунскому, что это была карма, то есть предопределение судьбы в неведомом далеком прошлом, когда несчастный церковный сторож из Словакии был еще, может быть, головоногим на какой-то иной планете. Равным образом уже давно, когда этот патер из Клокот был еще ехидный или каким-то другим сумчатым, ныне уже вымершим млекопитающим, судьба предопределила, что он нарушит тайну исповеди, хотя с юридической точки зрения, по каноническому праву, отпущение грехов дается даже в случае покушения на монастырское имущество. Ко всему этому Швейк присовокупил следующее мудрое замечание. Что и говорить. Ни один человек не знает, что он натворит через миллионы лет и ни от чего не должен отрекаться. Обер-лейтенант Квасничка, мы тогда служили в Карлине, в дополнительной команде запасных, всегда говорил во время учения: «Не думайте, ленивые коровы вы этакие, боровы мадьярские, что ваша военная служба закончится на этом свете. Мы еще и после смерти увидимся. И я вам такое чистилище уготовлю, что вы очумеете, свиное отродье». Между тем Балуун в полном отчаянии, думая, что говорят только о нем, продолжал свою публичную исповедь. «Даже Клокоты не помогли мне избавиться от обжорства. Вернется жена с детьми из богомолья, начнет считать кур, одной или двух не досчитается. Не удержался я. Ведь я хорошо знаю, что они нужны в хозяйстве, а как выйду во двор, посмотрю на них, вдруг почувствую в животе бездну. Через час мне лучше, а курицы-то уже нет. Раз как-то мои были в Клокотах и молились за меня, чтобы я их тятенька опять дома чего-нибудь не сожрал и не нанес бы убытку хозяйству. Хожу я по двору, и вдруг на глаза мне попался индюк. В тот раз я чуть жизнью не поплатился. Застряла у меня в горле кость от его ножки. И не будь у меня на мельнице ученика, совсем еще маленького парнишки, он эту кость вытащил, не сидел бы я с вами сегодня и этой мировой войны не дождался бы. Этот мой мальчонка-ученик такой был шустрый, маленький такой бутуз, плотный, толстенький, жирненький». Швейк подошел к Балуну.
«Покажи язык».
Балуун высунул язык, после чего Швейк обратился к присутствующим.
«Так я и знал. Он сожрал своего ученика. Признайся, ты его сожрал, а? Когда ваши опять пошли в Клокоты, правда?»
Балуун в отчаянии молитвенно сложил руки и воскликнул: «Оставьте меня, братцы! Еще и такое слышать от своих товарищей!»
«Мы вас за это не осуждаем», — сказал вольноопределяющийся. «Наоборот, это доказывает, что из вас выйдет хороший солдат. Когда во время наполеоновских войн французы осаждали Мадрид, испанец, комендант города, чтобы с голоду не сдать крепость, без соли съел своего адъютанта. Это действительно жертва, потому что посоленный адъютант был бы, безусловно, съедобнее».
«Господин старший писарь, как фамилия адъютанта нашего батальона? Циглер?
Уж очень он тощий.
Таким не накормишь и одну маршевую роту.
«Посмотрите-ка», — сказал старший писарь Ванику, — «Балоуна в руках четки».
И действительно, Балоун в великом горе своем искал спасение в бусинках из клокочины производства венской фирмы «Мориц Левенштейн».
«Они тоже из клока», — печально доложил Балоун. «Раньше, чем мне их принесли, плакали у нас два гусенка. Вот было мясо, одна мякоть».
Вскоре пришел приказ по всему эшелону через четверть часа отправляться, но никто этому не поверил, и случилось так, что, несмотря на все предосторожности, кое-кто отстал. Когда поезд тронулся, недосчитались 18 человек, в том числе и взводного из 12-й маршевой роты Насокла. Поезд уже давно скрылся за Ишатарчей, а взводный все еще торговался в неглубокой лощине в акациевой рощице за вокзалом с какой-то проституткой, которая требовала с него 5 крон, тогда как он предлагал ей в награду за выполненную уже службу 1 крону или несколько оплеух. Под конец он произвел с ней расчет оплеухами с такой силой, что на ее рев сбежались с вокзала люди.